«Диалоги с Генри Сардаряном».
И мы снова в студии «Радио Спутник», и с вами я, доктор политических наук, декан факультета управления и политики ГИМО МИД России Генри Сардарян. И у нас есть звонок. Пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы.
Здравствуйте, Генри Тигранович. Мы с вами неоднократно уже общались в эфире. Да, это Доброхотов Вячеслав Евгеньевич из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Вячеслав.
И поскольку у меня, скажем так, все ходы записаны, я хотел бы продолжить нашу беседу по поводу культуры, антикультуры, скорее даже, может быть, культуры. Вот в конце нашего разговора вы определили культуру как систему религиозных ценностей. Примерно так. Вы сказали, что ценности, в первую очередь, религиозных.
Это культура, другое как, дело,
понятно,
да.
Что их в первую очередь религиозных. Но дело в том, что в религиозных конфессиях разных, так скажем, ценности, они сильно различаются. Если взять даже на бытовом уровне, там, Аллах не позволяет мусульманам употреблять алкоголь, а у Христа вроде все в этом отношении проще. Вот, если взять, скажем, католиков и православных, то у католиков того и гляди признают однополые браки, поскольку, что сказал Папа Римский, то и есть истина в последней инстанции. Православная религия опирается на другие принципы, да? Вот у меня вопрос такой, а возможно ли в нынешнем состоянии человечества, которое уже, по сути, можно сказать, огромный организм в силу многочисленности связей, какое-то согласие, да, без того, чтобы, ну, скажем, во всемирном масштабе появилась какая-то внеконфессиональная идеология, ну, скажем, одним из положений, которое будет такое, что все религии хороши, просто люди разные, по-разному видят Бога. Ну, вот, вообще нужна такая, да, на мой взгляд, идеология, которая бы могла стать связующей между конфессиями, ну, понятно, находящаяся вне конфессии при этом. Вот, не знаю, понятен ли вопрос.
Да, вопрос понятен, спасибо. Вопрос очень интересный, очень хороший. Он фактически в сути своей сводится к тому, считаю ли я допустимым какую бы то ни было форму универсализма в вопросах ценностей и их формирования, распространения в современном мире. Я считаю, что не в современном мире, не 500 лет назад, не 1000 лет назад, в действительности универсальные ценности как не были возможны, так и сегодня невозможны. И я не знаю, это замкнутый круг или что это, но вот абсолютно правильно наш слушатель перечисляет какие-то различия между разными конфессиями, ну, такие, скажем, в большей степени бытового плана, который очевидно любому человеку, который хотя бы поверхностно там интересуется темой, он сразу же, если услышит это, скажет, ну да, вот есть эти отличия. И они, даже они четко демонстрируют, как сильно могут отличаться общества, между которыми там несколько километров чисто географические разницы. Ну там, я не знаю, вот православная Болгария, допустим, и исламская Турция. Вот между ними, это, в общем-то, сколько там, пешком дойди, да, при желании. И при этом рядом может быть там католическая Хорватия, допустим. И у них будут абсолютно различные системы. В чем-то они совпадать будут, в чем-то различаться. Но вопрос в том, могут ли быть такие системы, которые будут приниматься всеми и вся. Я думаю, нет. Во-первых, любые искусственно создаваемые системы – это путь к погибели. Я не очень представляю, кто в современных условиях может взять на себя задачу по формулированию и созданию таких принципов, которые бы разделялись от Швеции до там, ЮАР, от Канады до Шри-Ланки. Вот везде они всеми принимаются, и никто в них не сомневается. Все, что создано человеком, также может подвергаться редактированию со стороны человека, несогласию со стороны человека и иногда даже противоборству со стороны человека. А сила тех конфессий, о которых наш уважаемый радиослушатель говорил, которых я регулярно говорю, заключается в том, что на протяжении тысячелетий это не воспринималось как плод труда человека. А, по крайней мере, для авраамистических религий это является плодом откровения. То есть этот человек просто услышал от Бога, поэтому он не может другой человек взять, внести изменения, с чем-то согласиться, что-то отредактировать. Поэтому на протяжении тысячелетий эти ценности обретали такой фундаментальный базисный характер для самых различных обществ, в самых различных частях света. Да, естественно, мы сегодня являемся свидетелями каких-то странных процессов в западном христианстве, где уж, очевидно, начинается процесс или попытки легализации то трансгендеров, то различных, вообще различных видов садомитов, которых почему-то вот под разными соусами пытаются постепенно вводить в обиход и делать это мейнстримом. Такого, естественно, не было, и я боюсь, что и так достаточно серьезный раскол существует в западном христианстве в настоящий момент, и на консерваторов, и более такое либеральное крыло. Что будет после вот этого, мне сказать, конечно, очень сложно. Да, мы видим усиление исламского мира. Ну, мы фактически являемся свидетелями очень кардинального и достаточно резкого разрыва многих исламских государств с даже отдаленными попытками интеграции в их институты социальных и политических реалий западных стран, которые, естественно, были невозможны, но на протяжении долгого времени такие попытки осуществлялись. Сегодня, на самом деле, идет достаточно существенный разрыв между этими двумя мирами. Я не говорю про экономику, я не говорю про торговлю, про технологии. Я говорю именно про социальные и политические конструкции, которые возникают в этой цивилизации. Мы видим абсолютно уникальную в своем роде ситуацию с православной цивилизацией. Вот она в этом плане, конечно, очень сильно отличается и от западной, и от исламской. Фактически, большая часть православных государств, или, по крайней мере, большая точно, мне кажется, даже большая, находится в интеграционных объединениях, построенных на институтах и культуре другой цивилизации. Вот, скажем, Греция, Болгария, Румыния. Это все православные государства, которые находятся в составе Европейского Союза и политические, и социальные институты которого представляют западную цивилизацию. Это факт, с этим спорить бессмысленно. И это достаточно своеобразная ситуация. И мы видим, что зачастую именно с этими странами и возникают большие сложности, когда речь идет об эффективности Европейского Союза как такового. Мы видим, что одна часть православной цивилизации, находясь в Европе, вот становится объектом таких попыток западной цивилизации затащить ее в свой собственный состав. Другая часть православной цивилизации, находясь на Южном Кавказе, фактически зажата между разными конфессиями исламской цивилизации. И традиционные представления об их взаимоотношениях с Россией сегодня в достаточно большой степени видоизменяются. А внутри России идет такой процесс, если хотите, с одной стороны, возрождение православия в качестве культурной парадигмы, определяющей ценностные основы общества. Но на этом же фоне продолжают действовать политические и социальные институты западной цивилизации. Это с этим тоже спорить бесполезно. Вот у нас есть, скажем, парламент, законодательная власть. Это не качественная оценка, там, хорошо это или плохо. Это просто институт западного развития политической мысли. То есть парламент с партийным представительством является следствием развития политической культуры западных стран. вообще разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную является следствием развития политической философии, политической культуры западных стран и отражает их исторический опыт в этой сфере. Разделение власти на духовную и светскую. Вот такая роль Папы Римского как кого-то надстоящего по отношению к европейским монархиям. Они предопределили, что в какой-то момент и светская власть может быть разделена на тех, кто принимает решения, и тех, кто контролирует соответствие этих решений письменным актам, в которых содержатся нормы поведения. В православных странах исторический опыт другой совершенно. Он не хуже, он не лучше, он другой. Ну, нельзя же сравнивать черное с круглым, пытаясь определить, все-таки лучше черное или лучше круглое. Вряд ли на этот вопрос удастся эффективно ответить как-то. И здесь у нас та же самая ситуация. И в случае с Россией ощущается сейчас, знаете, в воздухе висит вот этот вопрос, а мы вот так же будем продолжать или все-таки произойдут какие-то изменения? Чувствуется постоянный поиск своего пути, который должен начаться с очень простого ответа на очень простой вопрос. А мы — это кто? Если мы — это периферия западной цивилизации, которая пытается все туда встроиться, идти по этому пути, хочет суверенитета, но в рамках западной цивилизации, что у нас будет такая же экономика, как у вас, такое же образование, как у вас, такая же, я не знаю, урбанистика, как у вас, такая же культура, как у вас. Но просто мы сами будем в нее играться. Это одна история. Если же мы хотим в действительности самостоятельности, мы хотим собственного пути, это только путь отдельной цивилизации, который требует и отдельной политики, и отдельной экономики, и отдельного образования, и культуры, и всего остального. У нас здесь еще один звонок. Я с радостью вас слушаю. Только скажите, как вас зовут и откуда вы?
Геннадий Игранович, здравствуйте. Меня зовут Леонид Дмитриевич, Санкт-Петербург.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Хочу попросить вас комментарий по поводу высказывания господина Рахами.
Угу.
В части того, что там Джонсон его заставили вести военные действия и продолжать.
Хорошо, что вы такой глагол использовали. Мне уж страшно стало, спасибо большое. Это в части того, что Джонсон его, я уж подумал, все, сейчас эфир закроет. Но заставили, да, проводить дальше военные действия. Что я могу сказать в этом отношении? Есть два подхода. Самый простой, можно всегда исходить из того, что соперник — это неопытный идиот, неквалифицированный, который может сболтнуть чего лишнего в любой момент просто так. Ну, тогда я, в принципе, в этой студии не нужен и вообще зря пошел в науку, потому что можно было бы тогда любые заявления объяснять с точки зрения того, что человек просто не понимает, что он делает. Но давайте попробуем исходить из версии, что господин Арахамия не просто так дал интервью по событиям двухлетней практически давности, вот спустя 2 года, в момент, когда европейские страны, Запад в целом, в открытую говорят, что мы больше оружия давать не сможем, что вы как-то сами, и что лучше идите на переговоры, вот случайным образом это совпадает с тем, что, сидя перед камерой, Арахами начинает вдруг вспоминать, как они могли вполне подписать соглашение с Россией, но вот именно Борис Джонсон так подло себя повел и заставил Украину продолжать боевые столкновения с Россией. Давайте попробуем понять, зачем это нужно. Очевидно, что внутри Украины эти заявления для политической силы Владимира Зеленского, которую представляет Давид Арахамия в том числе, это политическое самоубийство. Сейчас понадобится еще достаточно много времени для того, чтобы оправиться от этих заявлений. То есть очевидно, что там они им рейтинга никакого не сделают. Очевидно, что в случае с Россией единственное, что эти заявления могут сделать, это у нас укрепить нашу убежденность в том, что никаких переговоров с этими людьми вести нельзя. И было нельзя, и сейчас нельзя. Почему? Потому что фактически вся суть заявления сводится к следующему. Русские хотели всего лишь письменных гарантий неприсоединения Украины к НАТО. Фактически это все. Он там больше ни о чем другом не говорит. Речь шла об этом. Украина не пошла на соглашение по этому пути, как он говорит, опять же, по двум причинам. Причина первая. А что, если бы русские нарушили потом это соглашение и вновь начались бы боевые действия? Ну, очень резонный вопрос в ответ возникает. А что будет, если вы не подписываете это соглашение? Боевые действия продолжаются, это очевидно. Абсолютно очевидно. Ну, то есть никакой мотивации самостоятельно не подписывать соглашение не было. Есть вторая причина, как говорит Давид Арахамия. Эта причина заключается в том, что Борис Джонсон сказал, никакого мирного соглашения, никакого прекращения огня, будем воевать до последнего. Естественно, до последнего украинца. Это предполагается, потому что британцы там воевать не сильно собираются с нами. Воюют там наемники, безусловно, но, как говорил президент Польши, эта война очень выгодна и американцам, и европейцам, потому что там умирают не американцы, а украинцы. С большой любовью к украинцам, сказал президент Польши. И на фоне этих двух факторов, что самостоятельного какого-то интереса, самостоятельной мотивации явно не было, и на фоне того, что Борис Джонсон именно побудил к тому, чтобы в тот момент продолжать боевые действия, делать это заявление. Не для Украины, не для России. Там остается только одна страна, это Запад. Мы видим достаточно, здесь я согласен с многими своими коллегами, истеричное поведение украинского руководства, которое только сейчас начало понимать, что оно не является субъектом, который сидит за столом. Что оно является объектом, который находится на столе. И который усиленно разделывают те люди, которые еще вчера казались друзьями, братьями, близкими, они, оказывается, просто выжидали момент, когда выжаты будут уже все соки, цепляться будет не за что, и уже можно будет просто слить вот этот проект, особенно когда есть прекрасный информационный повод в виде Ближнего Востока, которым можно перекрыть Украину, сделать вид, что все, больше ничего не происходит, все забыли. Это вызывает истерику. И в рамках этого истерического поведения появляются заявления вроде тех, что Европейский Союз выглядит слабо. Появляются заявления вроде тех, что делаются в рамках всяких документальных фильмов, где президент Украины рассказывает, как он героически в одиночку боролся и с каждого европейца тряс по ракете, пуле, там еще чему-то. Но это уже игра немножко другого уровня. Борис Джонсон — это отставной политический деятель, он в настоящий момент действующим политиком пока что не является. И по нему наносится такой удар со стороны Давида Арахамии. Он говорит, фактически мы бы сейчас не находились в этой точке, это же вы нас вынудили дойти до этой точки. И вы нам теперь говорите, что у вас то денег нет, то ресурсов нет, то боеприпасов нет. Так а что вы нас тогда подводили к этой ситуации, хочет сказать Давид Арахамия, чуть-чуть приоткрывая завесу тайны над тем, что, когда и как ему говорил Борис Джонсон, которому уже ничего не навредит, потому что его как политика больше нет, по крайней мере, в настоящий момент. Но за вот этой кулисой, которая чуть-чуть приоткрылась, вот дальше там стоят действующие политические деятели, лидеры. И складывается ощущение, что им таким образом угрожают. Что, ну, знаете, это как если подельника посадили, он понимает, что там никто не пытается даже там ему каким-то образом посодействовать его выходу, то он начинает угрожать, что он всех сдаст, молчать не будет. Вот примерно так сейчас себя ведут эти представители украинского руководства. Что, ну, если тут, ребят, знаете, такая история, что вы нас решили слить, тогда мы с собой потянем, по крайней мере, не страны ваши, но лидеров абсолютно точно. В расчете, что удастся хоть как-то еще пролонгировать, удастся хотя бы какие-то преференции выбить. Но это все про тактику. Все-таки складывается ощущение, что стратегические решения уже приняты, и их никто в действительности пересматривать не собирается. Это вот такой вариант анализа. Либо можем просто сойтись на том, что это ненормальные люди, и они все время сбалтывают все, что у них на уме, и это просто все случайное совпадение. Есть несколько вопросов в Телеграме, к которым я хочу обратиться. Вот Марина пишет. Добрый день. Все ведет к развалу Евросоюза. Как, по вашему мнению, когда это произойдет? Я думаю, что произойдет это, будет это развал, роспуск или еще что-то. Это обязательно произойдет, но это будет связано не с теми событиями, которые происходят сейчас. В Европе в действительности есть глубинные процессы и демографические, и миграционные, и культурные, социальные, которые очень сильно изменят облик европейских стран к 2050 году. Мы увидим, я вот по Италии знаю, Италия, которая будет в 2050 году, она ничего общего практически не будет иметь с нынешней Италией в том, что касается бытовых вопросов, такой бытовой культуры, если хотите, культуры общения между людьми. Многие вещи начнут меняться. И как бы парадоксально ни звучало, все эти социальные изменения, культурные, демографические, они создают точки бифуркации, которые ведут к двум взаимоисключающим решениям. Либо невероятное укрепление Европейского Союза и фактически превращение его в союз европейских регионов, когда национальных государств уже нет, границ нет. Есть только регионы, объединенные в рамках единого европейского наднационального бюрократического монстра этого. Либо же распуск этого Европейского Союза и возвращение к традиционным национальным государствам на этой территории, которые будут друг с другом взаимодействовать уже в рамках свободной такой торговли, но с использованием своего суверенитета. Мы увидели на примере Великобритании, что выход из Европейского Союза — это явление достаточно катастрофическое. Но, тем не менее, Великобритания это вытянула. Представить, как это может вытянуть в настоящий момент отдельно взятая Италия или Греция или еще кто-то, мне сложно. Я все же думаю, что это будет момент, когда как карточный домик рухнет одновременно все. Может быть, одна карта будет вытянута, но рухнет все. Пишет также наш постоянный слушатель Денис из Швейцарии. Эту неделю путешествует по испанской Каталонии. На земле все выглядит мирно, спокойно, и мало кого интересует вопрос о выходе из Испании. Ну, что ж, Денис, спасибо. Будем знать, что в Каталонии все спокойно. И последний вопрос, касающийся того, какой может быть выход по Украине из нынешней патовой ситуации. Какие варианты решения данного конфликта вероятны? Я думаю, что вариантов решения очень много, от военного до дипломатического и любого другого. Главное, чтобы они отражали цели, поставленные президентом в начале специальной военной операции. Это демилитаризация, денацификация Украины и обеспечение безопасности тогда для ДНР и ЛНР, а теперь речь идет еще и о Запорожской и Херсонской областях, которые также являются частью нашей страны, что отражено в том числе и в нашей Конституции. А как этого добиться, что для этого сделать, какие шаги нам нужно еще предпринять, мы с вами будем обсуждать уже через неделю в эфире «Радио Спутник». Всего доброго.
Диалоги с Генри Сардаряном.